Глава 28. На этот раз они двигались за кулисами времени. Корсон разглядывал время с помощью нервной системы Гепрона. Отростки гривы животного охватывали его запястья и касались висков, отчего горлу периодически подкатывала тошнота. Вэрон, висевший по другую сторону Гепрона, потребовал от Корсона, чтобы тот заглянул прямо во время. Он надеялся, что Корсон сможет быть проводником в лабиринте подземного города Уриан. Они ползали по складкам действительности во все еще живой современности. Существо с очень хорошим зрением могло бы заметить движущиеся тени, а если повезет, огромный страшный призрак. Однако прежде чем оно успело бы моргнуть, они исчезли бы, поглощенные воздушной бездной. А если бы свет был достаточно ярок, чтобы окружить ореолом какую-то деталь, оно увидело бы только плоскую прозрачную фигуру. Современностью Гепрон синхронизировался лишь на долю секунды, чтобы Вэрон и Корсон могли осмотреться. Стены, колонны, мебель были для них как туман, а живые существа или движущиеся предметы оставались невидимыми. Это была вторая сторона медали. Нельзя было подглядывать, не рискуя, что их заметят, или оставаться невидимым, не теряя зрения. «Жаль, что ты не знаешь этой базы», — сказал Вэрон. «Я же просил у вас неделю или две», — запротестовал Корсон. Вэрон пожал плечами. «Есть риск, с которым я считаюсь, и риск, которого я избегаю. Я не буду ждать целую неделю, пока ты вместе с птицами расставишь на моем пути ловушки. А если нас заметят? Не знаю, может, ничего не случится. Или произойдет пертурбация. Нгалрнда может понять, что происходит, и перестанет тебе верить. Или же рискнет ускорить течение событий и начнет атаку гораздо раньше. Мы не должны допустить, чтобы нас заметили. Нельзя вносить в течение истории изменения, которые могут обернуться против нас. Мы пойдем одни, без эскорта, без тяжелого оружия. Использовав любое оружие в прошлом, от которого ты зависишь, ты убьешь себя. Надеюсь, ты это понимаешь. Значит, невозможно приготовить ловушку в прошлом. Вэрон широко улыбнулся, обнажив металлическую пластину, заменяющую ему зубы. «Мне достаточно ввести небольшую подпороговую модификацию. Ее не заметят, но я смогу воспользоваться ею в нужный момент. Ты ценный человек, Корсон. Ты указал мне слабое место Нгалрнда. И я еще должен вас сопровождать. Неужели я похож на безумца, который способен оставить тебя за своей спиной? Кроме того, ты знаешь здесь все закоулки». «Уриане заметят мое отсутствие. Они же нас не слышат. Мы могли бы рискнуть и оставить передатчик. Но, думаю, в этом случае он может послать какой-нибудь сигнал. Нет, лучше мы будем соблюдать тишину. Кроме того, в той современности мы будем отсутствовать всего несколько секунд. Как, по-твоему, сколько лет этой птице?» «Понятия не имею», — поколебавшись, ответил Корсон. «Для своего вида он уже стар, а в мое время уриане жили дольше, чем люди. Думаю, ему сейчас, по крайней мере, 200 земных лет, может, 250, если их гериатрия шагнула вперед. «Мы нырнем, используя аварийный вариант», — сказал довольный Вэрон. «Благодаря этому они не получат сигнала в твоей игрушке». Сейчас они двигались по аллеям времени. Они проскользнули в подземный город и теперь преодолевали километровую толщу скал. Она была для них не плотнее тумана. Вэрон прошептал на ухо Корсону. «Как его узнать?» «По голубой тунике», — сказал Корсон. «Однако, мне кажется, здесь он бывает довольно редко». «Это не важно. Когда Гепрон на него наткнется, он пойдет за ним до момента рождения». «А может, нужно говорить о вылупливании?» На мгновение мелькнула голубая тень. Они попытались не терять ее из виду, но она исчезла так быстро, что Корсон с трудом осознал, что это были месяцы и годы, в течение которых Нгал-Рнда играл на планете роль уважаемого и миролюбивого урианина. Они плыли против течения жизни этого существа, как лосось плывет против течения реки. Тень изменила окраску. Нгал-Рнда был молод, и туника князей Урии еще не покрывала его плечи. Может, он еще не начал обдумывать планы завоеваний. Корсон, впрочем, был уверен в обратном. Другие голубые тени выныривали из глубин времени. Другие князья, вылупившиеся из голубых яиц и тоже мечтавшие о мести. Нгал-Рнда говорил правду. Он был последним. Осознание близкого конца заставило его действовать. Князьям, жившим до него, вполне хватало мечты. На действие они решиться так и не смогли. Нгал-Рнда исчез. «Он точно родился здесь?» — обеспокоенно спросил Верон. «Понятия не имею», — ответил Корсон, раздраженный тоном наемника. «Но думаю, что да. Он слишком важен, чтобы родиться вдали от святилища своей расы». И в эту секунду тень, которой был Нгал-Рнда, появилась вновь. Корсон не смог его опознать, но понял это по реакции Гепрона. «Что это за ловушка?» — спросил Корсон. «Увидишь!» Они направлялись к моменту рождения последнего князя Урии. «Может, Верон хочет сразу после рождения князя впрыснуть ему бинарный генетический стабилизатор?» — подумал Корсон, — «который начнет действовать только через годы. А может, хочет вживить ему датчик размером не больше клетки, в таком месте, где на него не наткнется хирургический нож, который позволит следить за ним всю жизнь. Нет, наемник до этого не додумается». Гепрон затормозил и остановился. Корсону показалось, что все частицы его тела разбегаются в разные стороны. Он с трудом справился с тошнотой. «Он еще не родился», — сказал Верон. Глазами Гепрона Корсон увидел большой эллиптический зал, похожий на тот, где заседали князья. Оба наездника затаились в толще камня, скрытой от чужих взглядов, а из стены торчали лишь несколько отростков гривы бестии. В полированной стене виднелись ниши, и в каждой из них лежало яйцо. В конце зала, в самой просторной нише, лежало красное яйцо. Корсон мысленно сделал поправку — яйцо казалось красным Гепрону, а для человека и урианина было голубым. Яйцо, из которого вылупился Нгал-Рнда. Ниши были инкубаторами, и никто не смел входить в зал до конца того момента, пока из яйца не вылупился урианин. «Нужно немного подождать», — сказал Верон. «Мы заехали слишком далеко». Гепрон скользнул к голубому яйцу. Корсон уже адаптировался к восприятию бестии и почти овладел ее панорамным зрением. Он мог наблюдать за действиями Верона и видел, что наемник направил на голубое яйцо какой-то похожий на оружие инструмент. «Не уничтожайте его!» — невольно крикнул Корсон. «Идиот!» — сухо сказал Верон. «Я его измеряю!» Полковник нервничал. В этот ключевой момент жизни Нгал-Рнда малейшая ошибка могла привести к серьезным изменениям в истории. На лбу Корсона выступили капли пота, сбежали вниз по крыльям носа. Верон играл с огнем. Что будет, если он ошибется? Исчезнут ли они оба? А может, появятся, но в другом отрезке времени? Голубое яйцо задрожало и раскрылось. Показалась макушка молодого урианина. Он был огромен и казался таким же большим, как яйцо. Потом скорлупа рассыпалась на кусочки, и цыпленок открыл клюв. Сейчас он издаст свой первый писк, которого с нетерпением ждет мать. К удивлению Корсона, голова урианина была не больше кулака мужчины такого же роста. Однако он знал, что развитие нервной системы Нгал-Рнда далеко до завершения. Намного чаще, чем человеческие дети, уриане рождались преждевременно и не были приспособлены к самостоятельной жизни. Гепрон вышел из стены и синхронизировался с современностью. Вэрон схватил пластиковый мешок, собрал в него осколки голубого яйца и вернулся к Гипрону. Не теряя времени, он направил своего скакуна под защиту стены и дал сигнал к десинхронизации. «Конец первой фазы!» — пробормотал он сквозь зубы. В эллиптическом зале раздались первые пискливые крики. Открылась дверь.
«Они заметят исчезновение скорлупы», — сказал Корсон.
«Ты ничего не понял», — пробормотал Вэрон. «Я доставлю им другую. Если твои слова верны, они хранят только голубую скорлупу, а другие цвета их не интересуют». Они направились к поверхности. В небольшом скалистом ущелье Вэрон синхронизировал Гипрона. Корсон спустился на землю, и на него снова накатила тошнота. «Смотри под ноги», — сказал Вэрон. «Мы в нашем объективном прошлом. Неизвестно, какие изменения вызовет сломанная травинка». Он открыл мешок и внимательно осмотрел куски скорлупы. «Это необычное яйцо», — пробормотал он. «Скорее, составленные друг с другом плитки, как кости черепа у человека. Взгляни, четко выделяются линии стыковки». Он отломил небольшой кусочек скорлупы, поместил его в какой-то аппарат и прильнул глазом к окуляру. «Пигментация в массе», — заметил он. «Генетическое причудо. Может, это результат систематического скрещивания внутри одного рода. Впрочем, неважно, я легко найду краску подобного типа, но менее долговечную».
«Вы хотите покрасить яйцо?» — удивленно спросил Корсон.
Вэрон язвительно рассмеялся.
«Дорогой Корсон, твоя глупость неизлечима. Я заменю эту скорлупу другой, обычной, и покрашу именно ее. Для этого я воспользуюсь краской, которую в случае нужды можно будет нейтрализовать. Все могущество Нгала Рнда основано на особом цвете его яйца, поэтому он считает, что время от времени его полезно показывать. Чтобы избежать подмены, никто не остается в зале при вылуплении цыплят. Оставаться запрещено, разве что у тебя есть Гипрон. Я не думаю, чтобы эта замена когда-нибудь будет замечена. Чтобы в этом убедиться, я возьму скорлупу урианина, вылупившегося в то же время, что и Нгал Рнда, и тех же самых размеров. Труднее всего будет подложить ее в течение всего одной секунды, прежде чем кто-либо успеет войти и увидеть нас».
«Но это невозможно!» — воскликнул Корсон.
«Есть препараты, десятикратно увеличивающие скорость человеческой реакции. Думаю, ты слышал об этом. Ими пользуются звездолетчики во время боя».
«Они опасны», — сказал Корсон.
«А я и не заставляю тебя их принимать».
Вэрон перебирал кусочки скорлупы, внимательно их разглядывая, потом задумчиво сказал:
«Пожалуй, лучше обесцветить их и подбросить вместо фальшивой».
Он проделал несколько анализов, после чего распылил по обломкам какой-то аэрозоль. Через несколько секунд голубые осколки побелели.
«По коням!»
— воскликнул довольный Вэрон. Они вновь погрузились в реку времени и довольно быстро добрались до зала, где лежали десятки лопнувших скорлуп. Вэрон синхронизировал Гипрона, начал копаться в осколках и нашел, наконец, почти целую скорлупу. Под струей распылителя она приобрела голубой цвет, и Вэрон проглотил таблетку.
«Акселератор подействует через 3 минуты», — заметил он. 10 секунд сверхскорости. Это больше, чем 1,5 минуты субъективного времени, больше, чем нужно». Он повернулся к Корсону и широко улыбнулся. «Вся прелесть в том, что если со мной что-нибудь случится, ты не сможешь отсюда выбраться. Представляю, какие рожи будут у Риан, когда они застанут в инкубационном зале одного мертвого человека и одного живого. А еще прирученную бестию, которых они до сих пор видели только в диком состоянии».
«Мы исчезнем», — сказал Корсон. Произойдут слишком большие изменения. Вся история этого фрагмента континуума содрогнется.
«Я вижу, ты быстро учишься», — насмешливо сказал Верон.
«Но самая большая трудность — вернуться сразу после нашего старта. Я не хочу встретить самого себя». Корсон содрогнулся.
«Кроме того», — продолжал Верон, — «Гепрон тоже этого не хочет. Очень трудно заставить его приблизиться к самому себе во времени. Он терпеть этого не может».
«И все же», — подумал Корсон, — «я сделал это. Точнее, сделаю. Все законы физики относительны. Это значит, что однажды я пойму механизм времени, что я отсюда выйду, что вернется мир, и я найду Антонеллу».
Все произошло так быстро, что Корсон сохранил об этом только отрывочные воспоминания. Тень Верона двигалась так быстро, что пространство, казалось, было полно им и перемещалось, как в калейдоскопе. Голубые осколки скорлупы, ниши, заполненные цыплятами, двери, которые открываются и, вероятно, скрипят, и вдруг как бы запах хлора, хотя было очевидно, что воздух зала не может проникнуть внутрь скафандра. Отступление сквозь время, голос Верона, высокий, отрывистый, такой быстрый, что слова было очень трудно понять, пируэт в пространстве, темнота и опять падение во все стороны Вселенной.
«Конец второй фазы», — сказал Верон. Ловушка была расставлена. Два или даже два с половиной века пройдут, прежде чем Верон подтолкнет Нгал-Эрнда, последнего князя Урии, господина войны, вылупившегося из голубого яйца, к его предназначению.
«Время», — подумал Корсон, пока сильные руки освобождали его от ремней, — «время — самый терпеливый из богов».